Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1090-я встреча у нас с вами сегодня, и мы переходим ко второй главе первого послания апостола Иоанна. На самом деле, мы ведь с вами так и не закончили разговор, который начали в связи с предыдущей главой. И вопрос, который мы с вами обсуждали, звучит так. Каким образом можно иметь общение с Богом? Уже в первой главе мы увидели, что общение с Богом обретается, когда мы ходим во свете. Но это даже не про то, как мы ходим. Это про то, где мы ходим или в какой сфере мы ходим. И, кстати, чувства могут здесь быть обманчивыми. Человек считает, что он ходит в общении с Богом, у него все вроде бы нормально, у него все в порядке, хотя на самом деле это не так. Надо ходить во свете. И если мы ходим во свете, то мы имеем общение с Богом. Дальше мы говорили, что для того, чтобы иметь общение с Богом, надо исповедать свои грехи. Сказать о грехе ровно то же, что говорит о нем и Бог. Когда мы ходим во свете, мы знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но мы также знаем, что в нашей жизни есть несовершенство. И поскольку это так, мы исповедуем наши грехи. Мы приходим к Богу и мы говорим: «Господи, да, Ты прав, а я не прав». И вот сейчас мы подходим к третьему аспекту, который дает нам возможность общаться с Богом. И это заступничество Христа. И мы с вами видим продолжение мысли, которая начиналась еще в 5 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Вот благовестие, вот добрая весть, вот Евангелие. Да, собственно, это и есть Евангелие Божьей благодати, которое берет обреченных грешников и через чистую веру в Иисуса Христа приобщает нас к Божьей семье, где мы становимся наследниками и сонаследниками Иисуса Христа. И самое главное здесь – это наши отношения с Отцом. Мы часть семьи, и мы имеем отношения с Богом Отцом. И вот Иоанн начинает вторую главу своего послания. Я напомню, что разделение на главы, конечно, появилось позже. Иоанн не сидел и не думал, а начну-ка я здесь вторую главу. Но вот именно с этого стиха начинается вторая глава. Я его прочитаю. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Пишу вам, чтобы вы не согрешали», говорит апостол Иоанн. «Потому что Бог не хочет, чтобы мы, Его дети, грешили. Он дал нам все необходимое, чтобы нам не грешить. И хотя Он действительно в полном совершенстве о нас позаботился, Он действительно дал нам все необходимое, то, как мы принимаем эту заботу, все же остается несовершенным, потому что мы и сами несовершенны. И поэтому первый стих можно переводить и так. «Это написал я вам, или это пишу я вам, чтобы вы могли не грешить, чтобы вы имели возможность, чтобы вы имели путь не грешить, потому что Бог хочет, чтобы мы поступали в послушании Ему». В предыдущей главе, а также в начале этой главы, мы читали о том, как нам иметь общение с Отцом. И это семейная истина. Мы это настолько подчеркиваем, потому что очень часто сегодня говорят об аналогии церкви как тела Христова. И да, это действительно библейская аналогия, которую мы находим, например, в послании к Ефесянам, 5 глава. Но есть ведь и семейный аспект. Мы не только часть тела, не только члены тела Христова, у которых существует своя функция и которые друг с другом взаимодействуют. Такого взаимодействия сегодня в церквях довольно много. Но при этом зачастую бывает, что люди просто механически исполняют так называемое «свое дело». И человек вроде бы делает в церкви все, что положено, но при этом он оказывается вне общения с Богом. Он оказывается лишенным общения с Отцом. В результате в жизни такого человека не хватает радости. И вот очень важно помнить именно об этом. Мы не только часть тела Христова, мы еще и часть Божьей семьи. И в любой семье особую важность имеют отношения. Да, нам нужны отношения с нашим Небесным Отцом. И есть в первом стихе еще одно слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. В русском переводе написано «дети мои». По-гречески это не просто «дети», это «детишки». Это маленькие дети. Иногда говорят, что апостол Иоанн писал так, обращаясь к своим читателям, потому что он был существенно старше них. Да, вот он апостол, он умудрен годами, он умудрен жизненным опытом, и он сам, как он вначале нам сказал, и как он вначале нам напомнил, потому что мы, конечно, и так знали, лично видел, лично смотрел, ощущал, рассматривал Иисуса Христа. Вот он, как взрослый или уже пожилой человек, пишет людям, которых называют детишками. Но дело ведь не только в этом. Посмотрите, пожалуйста, на контекст стиха. Я еще раз прочитаю. Тут слово «дети», но тут будет еще одно важное слово, которое касается семьи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Услышали еще одно важное слово. «Дети» или «детишки», «я пишу вам, чтобы вы не грешили, но, если кто согрешит, мы имеем ходатая пред Отцом». Вот она, эта семейная связь. Апостол Иоанн обращается к своим слушателям как к детям не только потому, что он существенно старше них, но и потому, что он хочет показать и подчеркнуть важнейший аспект христианской жизни. Это жизнь семейная. У нас есть отец. И важная часть семейной жизни – это общение с родителями. В данном случае общение с отцом. Кстати, вернусь к тому, о чем говорил уже в прошлый раз. Я еще не встречал человека, который достиг бы столь совершенного уровня, когда он перестает грешить в принципе. Есть такая шутка, которую проповедники иногда приводят в проповедях. Спрашивает выступающий. Он говорит, а вы знаете хоть одного человека, который был бы совершенен? И все такие, нет, не знаю. А потом кто-то поднимает руку, какой-то дядечка, и выступающий спрашивает, а что вы хотите сказать? И он такой говорит, лично я такого человека не знаю, но я о нем постоянно слышу. Это первый муж моей жены, который был до меня и с которым она меня постоянно сравнивает. Вот он-то уж точно был совершенным. Штука в том, что никто из нас не достиг совершенства. Даже тот первый муж, о котором идет речь здесь. Еще один пример. Была некая семья, и в этой семье папа, мама, дочка. И вот родителям нужно было куда-то уехать на какое-то время. Дочка маленькая, и ее оставили с соседями. То есть несколько дней она жила у соседей. А у соседей было четверо детей, и все мальчики, парни. Примерно возраста этой девочки и постарше. И вот пробыла она там несколько дней, возвращается домой и начинает папе рассказывать. «Папа, а ты знаешь, они там молятся». «О, — говорит папа, — здорово». «Папа, а ты знаешь, они перед сном молятся». «О, ну классно, ну что я могу сказать? Классно, — говорит папа, который, вообще говоря, не был христианином». «Ой, папа, а ты знаешь, там отец каждый день молится за свою семью». «Ой, как здорово, — говорит папа, ну надо же ему что-то сказать». «Папа, а ты знаешь, там отец каждый вечер молится за своих сыновей». «Да, ну классно, — говорит папа, и он уже начинает краснеть, потому что ему стыдно». А дочь говорит, «Папа, А там каждый день, каждый вечер отец молится, чтобы сыновья были добрыми, хорошими и послушными. Ну, молодец он, ну что я еще могу сказать, говорит папа. Ну, ты знаешь что, говорит дочка. Он все о них просит, просит, чтобы они были хорошими и добрыми. Но, кажется, Бог этого так до сих пор и не сделал. Знаете, в нашей жизни тоже, кажется, Бог до сих пор этого так и не сделал. Мы еще не дошли до этого возвышенного состояния полного совершенства. И вот и пишет Иоанн, чтобы мы не грешили. Бог не хочет, чтобы мы жили в грехе. Кстати, несколько позже он скажет также: «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Мы к этому с вами еще подойдем. А пока лишь скажу, что это значит «не живет в грехе», «не практикует грех как стиль жизни». Ну, вспомните, например, блудного сына. Он ведь вышел из свинарника. Он не остался в свинарнике именно потому, что он сын. Но надо также помнить, что Писание говорит в книге «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот это священное Писание. Кто-то скажет: «Ну я же ничего плохого в жизни не сделал». Допустим, так. А как насчет того, чтобы делать хорошее? Помните, мы читали с вами послание Иакова. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть грех – это не только то зло, которое мы сделали. Грех – это и то потенциальное добро, которое мы могли бы делать, но не сделали. Есть грехи, которые выражаются просто в неделании того, что должно. И когда мы ходим во свете, мы понимаем, насколько далеко мы отстоим от стандарта Божьей справедливости. Да, каждое искреннее Божие дитя стремится к общению с Богом. Однако каждый такой человек знает также, что сам по себе он не может претендовать на это общение. Он просто не дотягивает. И даже если грех в жизни кажется несущественным, то он ведь все равно разрушает общение с отцом. Рассказывают, как известный британский проповедник Чарльз Сперджен шел по улице Лондона и вдруг остановился и стал молиться, как бы ни с того ни с сего. Вместе с ним шел один из диаконов церкви, он обратил на это внимание, и после этого он спрашивает у Сперджена: «Что же такое случилось? Почему вы вдруг резко остановились и стали молиться?» И на это Сперджен ответил так: «Знаете, я почувствовал, что появилось какое-то облако между мною и моим Спасителем. Я хотел сразу же помолиться, пока не перешел на другую сторону улицы». То есть он остановился, насколько я понимаю, буквально на проезжей части. Там ездили извозчики, его просто могли сбить. Да, и он берет, останавливается, начинает молиться. Так вот, сегодня есть немало христиан, которые живут в непослушании Богу. И они еще потом удивляются, почему у них нет общения с Богом. И надо понять, что речь здесь идет именно про общение. Это не значит, что мы теряем спасение. Потому что буквально здесь, во второй части первого стиха, говорится: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Обратите, пожалуйста, внимание. Не написано «ходатая пред Богом». Написано именно «пред Отцом». Даже если мы согрешаем, Бог не перестает быть нашим Отцом. Потому что спасение основано на том, что совершил ради нас Иисус Христос. И это завершенное дело. Получается, что мое спасение зиждется на жизни, которую я не прожил, и на смерти, которой я не умирал. Это была Его жизнь и Его смерть. И вот именно на ней основана моя вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, все свершилось. И это все, что нам с вами нужно для спасения. Однако, если мы хотим иметь общение с нашим Отцом, то нужно понимать еще вот что. Если христианин согрешает, то для него остается защитник или ходатай перед Отцом. Это Иисус Христос, праведник, или, как в некоторых переводах говорится, утешитель. Да, речь здесь идет о грехе именно верующего человека. Даже если мы согрешаем, то мы все равно не теряем наше спасение. И Бог все равно остается нашим Отцом. Есть, однако, некто, кто пытается внедрить нам в сознание мысль, будто спасение можно потерять. И это никто иной, как сатана, обвинитель против братьев. Об этом очень конкретно и очень четко говорится в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, и давайте здесь прочитаем 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот этот клеветник, этот обвинитель низвержен. Да, дело сатаны обвинять. Помните, как он нашел даже в чем обвинить перед Богом Иова, еще до страданий Иова. Сатана говорит, ну дай мне только до него добраться, подпусти меня к Иову. Я покажу, что он не просто так тебе служит. Я покажу, какой он слабый. Так вот, наш Господь Иисус приходит как наш защитник. Ведь именно Он умер за нас, и Он называет нас своими детьми. Но вот подступает обвинитель. И многие по этому поводу начинают расстраиваться и напрягаться. Однако помните, наш защитник принципиально больше обвинителя. Да, обвинитель пытается вспомнить, да и нам напомнить, все плохое, что мы сделали. Но ведь Иисус нас оправдывает. И дальше мы читаем, что Иисус еще и жертва умилостивления за наши грехи. Давайте прочтем второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И греческое слово, которое здесь переведено как «умилостивление», в послании к римлянам означает «место Божьей милости». В данном случае смысл этого слова несколько иной. Здесь это именно умилостивительная жертва. И это значит, что за наши грехи заплачено страданием другого. Христос умер за нас, и вот по этой причине мы Божьи дети. Вот Он и есть умилостивление за наши грехи. И тут даже не говорится, что Иисус Христос будет ходатаем, если мы покаемся. Не написано, что у нас будет ходатай, если мы исповедуем свой грех. И даже не написано, что Он за нас заступится, если мы будем плакать о своих грехах. Нет, написано просто. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. И дальше, Он есть умилостивление за грехи наши. То есть у нас есть ходатай Иисус Христос. И в тот самый момент, когда мы говорим кому-то грубое слово и причиняем этому человеку боль, в тот самый момент, как у нас появляется дурная мысль, в тот самый момент, когда мы совершаем злое дело, в этот самый момент Иисус Христос вступается за нас. Ну а всякий, кто действительно настоящее Божие дитя, всякий такой человек хочет и угождать Отцу. И у всякого, кто действительно является Божьим чадом, есть то отношение и то восприятие, о котором говорит псалмопевец в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это не про то, чтобы удержать спасение. Это про то, что всякое Божье дитя хочет угождать Отцу. И слава Богу, у нас есть жертва умилостивления. То есть сам Иисус Христос становится местом, где является Божья милость за нас, той крышкой ковчега завета, которая окропляется жертвенной кровью. Понимаете, христианство – это ведь не традиция, не культура, не церемония, не какая-то система. И это даже не церковь. Христианство – это личность, и личность Иисуса Христа. Он есть жертва умилостивления не только за нас, но и за весь мир, кто бы вы ни были. Да, у нас есть ходатай, и значит, мы можем иметь общение с Богом. Бог сделал все необходимое, чтобы нам было доступно покаяние. И, как мы уже сказали, исповедать – значит посмотреть на реальность с точки зрения Бога, согласиться с Ним в том, что Он говорит. Я приведу один маленький пример. Сын очень плохо себя повел, ну вот реально плохо. И отец решил своему сынишке это показать. Он говорит: так, иди в комнату, и ты не выйдешь оттуда и не получишь ужин, пока не осознаешь, что ты сделал. И вот сынишка уходит в комнату, и есть-то ему хочется. И сын выходит из комнаты и подходит к отцу и говорит: папа, ну если ты считаешь, что я в чем-то не прав, то прости меня, пожалуйста. И отец говорит сыну: нет, сынок, иди обратно в комнату. Сын уходит в комнату, потом снова выходит и говорит папе: ну, если вы с мамой считаете, что я в чем-то не прав, то, наверное, я и правда не прав. Простите меня, пожалуйста. Нет, сынок, говорит отец, иди обратно в комнату. Какое-то время сын не выходит из комнаты, а потом выходит и в слезах говорит: папа, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что сделал плохо, и плохо было вот то-то и то-то. И сын конкретно говорит отцу, что именно было плохо. И вот тогда отец говорит: да, сынок, иди сюда, я тебя прощаю, садись, будем ужинать. И они не только поели, но и замечательно пообщались за ужином. Вот поэтому я и говорю, что здесь дело семейное. Понимаете, христианская жизнь – это ведь не жизнь по правилам. Бог не хочет, чтобы вы были похожи на компьютер, отрабатывающий некую программу. Вы ведь человек, в конце концов, и у вас есть свободная воля. Но вы также член Божьей семьи. И ваш отец хочет с вами общаться. И мы можем говорить с ним так, как ни с кем больше не говорим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы идем дальше и продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами постепенно переходим к следующему разделу этого замечательного послания. Раздел этот начинается в 3 стихе. И главная мысль этого раздела – Бог есть любовь. И сначала здесь говорится о том, как детям Божьим иметь общение друг с другом. До этого речь шла о том, как ходить во свете и как иметь общение с Богом. Ну а сейчас о том, как ходить в любви и как иметь отношения друг с другом. Читаем 3 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Это, конечно, не о том, как верующему человеку сохранить спасение. Скорее, это о том, как проявляется то, что я член Божьей семьи. Как убедиться, что я в этой семье. Ну да, я Божие дитя. Но вдруг я по какой-то причине не могу сесть за семейный стол. Вдруг у меня нарушено общение с отцом. Так каким же образом нам иметь уверенность? Очевидно, через исполнение его заповедей. И речь не идет о 10 заповедях. Речь не идет о юридической стороне. Речь идет о жизни в семье. 10 заповедей ведь даны конкретному народу, народу Израиля. И именно на этих 10 заповедей выстраивается законодательство практически всех государств мира. Но надо отметить, что законы эти для неспасенных. С другой стороны, для своей семьи Бог имеет нечто еще. И об этом говорится, например, в послании к Галатам 6 глава. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Слышите? Именно закон Христов. И вспомните также первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Что же это за заповеди такие от Господа Иисуса? Помните, читая первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, мы перечислили целых 22 заповеди. Вот послушайте, например, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Бог хочет, чтобы вы были радостным христианином. 17 стих. «Непрестанно молитесь». Бог хочет, чтобы вы были молитвенником. Не только на коленях молились, но и постоянно, и когда стоите, и когда сидите, и когда идете. 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы вы были благодарным. Ну и дальше другие заповеди, которые Господь Иисус Христос дал верующим людям. И если мы хотим уверенности в том, что нам открыто общение с Богом, то исполняйте Его заповеди. И не думайте, что мы можем жить, как хотим. Христианин не может жить так, как ему хочется. Мы живем так, как хочет Христос. И это принципиально важно. Друзья, на сегодня нам с вами придется прерваться. Ну а в следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.